хорошее место, чтобы остаться. «У меня нет мамы», — сказал Питер. У него не просто не было мамы. Мама ему была не нужна. Он вообще считал, что мама человеку ни к чему. Джеймс Мэтью Барри, Питер Пен. Квартира, которую сдавал Финолио, находилась всего через две улочки от его дома. В ней было две комнаты, кухня и малюсенькая ванная. Несмотря на то, что комнаты были темноваты, а кровати скрипели, Мэгги спала хорошо. А Мо этой ночью совсем не спал. Из-за кошачьего визга Мэгги трижды просыпалась и каждый раз видела, как он лежал, заложив руки за голову, и смотрел в темное окно. Утром он встал очень рано и купил теплые булочки в маленьком магазинчике в конце улицы. После завтрака они с Мэгги поехали в соседний городок за всем, что было необходимо Мо для работы. После того, как они купили нож, кисточки, ткань и плотный картон, пополам съели гигантское мороженое в прибрежном кафе, у Мэгги было такое ощущение, что они на каникулах. Когда Мо постучал в дверь Финолио, она все еще чувствовала во рту сладкий вкус. Старик и Мо выпили еще по чашке кофе в зеленой кухне, а потом все втроем поднялись на чердак, где писатель хранил свои книги. Увидев пыльные стеллажи, Мо воскликнул. «Глазам не верю! Надо у вас срочно забрать все книги! Когда вы в последний раз сюда заходили? Пыль со страниц хоть шпателем соскребай!» Финолио стало стыдно. И все же он попытался оправдаться. «Мне пришлось переселить их сюда, потому что внизу из-за стеллажей стало слишком тесно. К тому же я хотел уберечь их от внуков». «Они бы не причинили столько вреда, сколько сырость и пыль», — раздраженно проговорил Мо. После этих слов Финолио поспешил удалиться. Спускаясь с Мэгги по крутой лестнице, он посочувствовал ей. «Бедный ребенок, твой отец всегда такой строгий». «Только когда касается дела книг», — ответила она. Финолио исчез в своем кабинете, прежде чем Мэгги успела его о чем-либо спросить. А дети были в школе и в детском саду, так что она взяла книги, подаренные ей Элинор, и уселась на лестницу, ведущую в крошечный палисадник. Дикие розы росли в нем так густо, что и шагу нельзя было ступить, чтобы не задеть их. С верхней ступеньки было видно море. На самом деле водная гладь была далеко, но казалось, что до нее рукой подать. Мэгги снова открыла сборник стихов и зажмурилась от солнца. Прежде чем начать читать, она оглянулась, чтобы удостовериться, что Мо наверху. Она собиралась кое-что попробовать и не хотела, чтобы он застал ее за этим занятием. Мэгги было стыдно, но она просто не могла устоять перед искушением. Убедившись в том, что никого нет, она глубоко вдохнула, откашлялась и начала. Губы, как у Мо, ласкали слова, как будто каждый звук — это нота. Если произнести его грубо, мелодия утратит благозвучие. Но вскоре Мэгги заметила, что если уделять внимание каждому слову и следить только за звучанием, а не за смыслом, невозможно разобрать предложения, а вместе с ними теряются и описанные картины. Все оказалось сложнее, чем она предполагала. Мэгги устала. Разморенная жарой, она, наконец, закрыла книгу и подставила лицо теплым солнечным лучам. Все равно это была глупая затея. Во второй половине дня Пипо, Рико и Паула зашли за Мэгги и отправились гулять. Они купили поесть в магазинчике, когда утром заходил Мо, сели на забор на краю деревни и стали наблюдать, как муравьи тащат по неровным камням сосновые иголки и цветочные семена. Когда им это наскучило, они принялись считать проплывавшие вдалеке корабли. Следующий день прошел так же. Иногда Мэгги спрашивала себя, интересно, где сейчас Сожирук? С ним ли Фарид? Как там поживает Элинор? Не потеряла ли она нас? Но не могла ответить ни на один из этих вопросов. Ей не удалось даже выяснить, над чем в своем кабинете работал Финолио. Паула один раз спряталась у него под столом, но все, что она сообщила, он ходит туда-сюда и грызет карандаш. «Мо, когда мы поедем к Элинор?» — спросила Мэгги на вторую ночь, снова почувствовав, что он не может уснуть. Девочка села на край его кровати, и та заскрипела. «Скоро», — ответил он, — «спи». «Ты по ней скучаешь?» — неожиданно спросила Мэгги и сама удивилась этому вопросу. Он просто сорвался у нее с губ. Мо долго молчал. «Иногда», — сказал он наконец, — «утром, днем, вечером и ночью. Почти постоянно». Мэгги почувствовала, как коготки ревности впились ей в сердце. Знакомое ощущение. Оно просыпалось каждый раз, когда у Мо появлялась новая подруга. Но ревновать к собственной матери? «Расскажи мне о ней», — тихо попросила Мэгги. «Но не надо этих придуманных историй, которые ты рассказывала раньше». Когда Мэгги была маленькой, она пыталась найти подходящую мать в книгах, но в ее любимых историях такого персонажа не было. Том Сойер — сирота. Гек Финн — нет матери. Джим Пуговка и Питер Пен с потерянными мальчишками — то же самое. Список можно было продолжать. А в сказках встречались либо злые мачехи, либо матери, которые не знали сострадания. Это часто утешало Мэгги. Казалось, нет ничего необычного в том, чтобы не иметь матери. По крайней мере, так было для героев ее любимых книг. «Что тебе рассказать?» — спросил Мо, глядя в окно, за которым, визжа как дети, опять дрались коты. «Ты больше похожа на нее, чем на меня. К счастью, она смеется, как ты, и точно как ты жует прядь волос, когда читает. У нее близорукость, но она слишком гордая, чтобы носить очки». «Я ее понимаю». Мэгги села рядом с Мо. Рана от укуса собаки у него на руке почти зажила. И все-таки на этом месте останется шрам, такой же, как от раны 9-летней давности, когда Баста полоснул Мо ножом. «Почему это ты ее понимаешь?» — спросил Мо. «Мне нравятся очки». «А мне нет. Расскажи еще». «Она любит камни, круглые плоские камни, которые приятно держать в руке. Пара таких всегда есть у нее в сумке. Еще она кладет их на книги, особенно на карманные, потому что ей не нравится, когда обложка оттопыривается. Ты всегда отнимала у нее эти камни и катала их по полу». «Нехорошо я себя вела». «Да нет, она щекотала твою лоснящуюся маленькую шейку до тех пор, пока ты не выпускала камни из рук». Мо повернулся к Мэгги. «Скажи, ты правда по ней не скучаешь?»
«Не знаю, только когда злюсь на тебя».
«То есть примерно дюжину раз в день».
«Неправда!»
Улыбнувшись, Мэгги пихнула его локтем в бок. Они прислушались к ночной тишине за окном. Коты замолкли, наверное, зализывая свои раны. У магазинчика Мэгги несколько раз видела полосатого кота с разодранным ухом. Вдруг ей показалось, что она слышит шум моря, но, возможно, это был просто гул машин с автострады.
«Как ты думаешь, где сейчас Сожирук?» — спросила Мэгги.
Тьма окутала ее мягким покрывалом, и она подумала, что будет скучать по здешнему теплому воздуху.
«Не знаю», — рассеянно ответил Мо. «Надеюсь, далеко отсюда, но не уверен».
Мэгги тоже сомневалась в том, что он далеко.
«Думаешь, мальчик все еще с ним?»
Фарид. Ей нравилось это имя.
«Скорее всего, да. Он побежал за ним, как верный пес за хозяином.
Потому что Сожирук ему нравится.
Думаешь, это взаимно?»
Мо пожал плечами.
«Трудно сказать, что нравится Сожируку».
Мэгги положила голову отцу на грудь. Дома она всегда так делала, когда он рассказывал ей истории.
«Он все еще хочет добраться до книги, да?» — прошептала она.
«Баста разрежет его на кусочки, если поймает. Наверняка он давно уж раздобыл новый нож». На узкой улочке послышались шаги. Кто-то открыл и тут же захлопнул дверь. Залаяла собака. Мо сказал: «Если бы не ты, я бы тоже вернулся».